Скажите, если бы нам предложили такую сделку, то есть мы получим 20 центов европейских денег или 6 рублей русских денег за каждого человека, которому мы будем свидетельствовать об Иисусе Христе, независимо от того, примет он наше свидетельство или нет. Вот говорят, слишком мало. Если бы нам предложили 100 евро или 3000 рублей советских денег за... То есть... Да, я думаю, здесь бы было поменьше народа, все бы пошли зарабатывать деньги. Если бы нам предложили 10 тысяч за каждого человека, которому мы расскажем об Иисусе Христе, без разницы, примет ли он наше свидетельство или нет. Я думаю, здесь бы никого бы не было. Мы бы с утра ходили бы и рассказывали. А если нам предложат такое, что мы потеряем свою свободу, а возможно и жизнь, если мы будем свидетельствовать об Иисусе Христе, независимо от того, примут наше свидетельство или нет. Я думаю, если бы такую сделку мы заключили бы, то нашу церковь бы приходили бы самые верные люди, которые бы не боялись потерять свою свободу, свою жизнь за свидетельство о нашем Господе. Именно такую сделку предлагает нам Господь. Но мы сегодня будем говорить, рассматривать одно из основных учений, учение о святилище. То есть, и мы сегодня коснемся не просто формы служения, что там происходит и как там происходит, а смысл святилища, смысл того, что происходит во святилище. То есть, знаете, если сейчас задать вопрос, где пребывает Иисус, задать человеку из других деноминаций, из других церквей, то есть он откроет нам стих Откровения, 23 стих, который мы только что... 22 стих, который мы прочитали. Давайте откроем еще раз, прочитаем. 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». То есть здесь сам Иисус говорит, где он находится. Он находится на престоле. Знаете, вот в нашем человеческом понимании, что такое престол? Престол – это трон, да, такой большой трон. То есть, ну, если выразиться как, чтобы еще более такой большой стул, красивый, украшенный особо там, чтобы он стоит на возвышенном месте всегда, чтобы как бы сидящий на нем был виден всем и чтобы он видел всех. То есть... Когда мы читаем «Престол Божий», честно говоря, вот я за себя хочу сказать, до какого-то времени я представлял это вот какой-то стул, да, на котором сидел, потом этот стул оказался широким, что рядом мог сесть Иисус рядом с Отцом одесной, и вот они сидят. И дальше что? Чем они занимаются, сидя на престоле? Знаете, есть много вопросов, которые, если мы неправильно будем понимать, что такое престол, мы не поймем, чем занимается Господь, и мы не поймем, что там происходит. А скажите, Библия дает нам ответ, полный ответ, что такое престол? То есть, да, то есть, если мы откроем Библию, мы читаем, что все цари имели престол. Далее, престол описывается как власть. Власть, принадлежащая какому-то царству или какому-то человеку. Как престол Давида, мы знаем престол Саула. Сатана тоже имел свой престол. То есть, и он хотел превознести свой престол очень высоко, но был низвергнут. То есть, но о престоле Божьем хотелось бы также. Мало того, это место присутствия Бога, где Бог пребывает, где Он восседает. Но также Библия дает нам объяснение. Давайте откроем 88-й Псалом и прочитаем 15 стих. И вот эти объяснения, они открывают полноту картины, что такое божественный престол, на который воссел Христос, одесную Богу. Одесную Бога. Псалом 88, 15 стих. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина приходят пред лицом Твоим». Вот мы встречаем такие признаки, как правосудие и правота, милость и истина. Давайте дальше откроем 96-й Псалом, 2 стих. «Облако и мрак – окрест Его, правда и суд – основание престола Его». А скажите, говорил ли Иисус о престоле Божьем? Что это такое? Помните, не клянитесь небом, ни землей. И дальше он пояснил, что небо – престол Божий, а земля – подножие ног Его. То есть Исаия, 66 глава, последняя глава книги пророка Исаия, и давайте прочитаем ее. Первый стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего?» То есть мы открыли, что престол – это нечто большее, чем просто место или какой-то трон. Это включает в себя очень широкое значение от того, что происходит. Именно об этом престоле и говорит Иисус, что Он воссел одесную Отца. И что такое воссел? То есть принял сидячее положение? Нет, это значит, что, знаете, в присутствии царя, то есть все подчиненные должны были стоять, какие были законы. И если кто-то сидел в присутствии царя, этим он пользовался каким-то особым почетом, уважением. И знаете, вот тут слово «воссел» включает в себя вот это нечто особенное, нечто важное, что он не просто как присутствует перед величием Божьим, а занимает особое положение. И давайте еще рассмотрим, чтобы уже иметь окончательную картину, Даниила, книга пророка Даниила, 7 глава, 9 стих. Даниил в одном из видений видит суд. То есть мы коснемся еще этой главы. 7 глава и 9 стих. И он также видит престол, который описывает. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». То есть мы видим, что это не просто место, это нечто, то есть, что невозможно описать нашим человеческим языком. Это нечто, напоминающее огненную колесницу, имеющее огненные колеса. То есть у Даниила не было слов, чтобы описать то, что он увидел, но то, что он увидел, поразило его. Вот об этом престоле и говорит нам Библия, раскрывая смысл того, что происходит. Так вот, Христос находится сейчас в небе, у престола Божьего, одесную Бога. И чем Он там занимается? То есть Библия открывает нам, что Он наш первосвященник. Знаете, я так просто говорю эти истины, и вы слушаете меня, ни у кого нет сомнения, потому что мы научены этому, потому что это основание нашей веры. Но знаете, есть люди, которые имеют другую точку зрения. Я был удивлен, узнав, что ясное библейское учение, то есть послание к евреям, оно открывает этот вопрос очень, очень основательно, очень дословно. То есть не надо даже иметь какую-то степень богословия, чтобы понять. Но к сожалению, не все понимают, где находится Христос и что Он делает. И те, кто понимает, недопонимают, что же все-таки там происходит, и почему это так важно, знать, что Христос наш первосвященник. И для того, чтобы понять, давайте прочитаем 4 глава послания к евреям, с 14 по 16 стих. Мы сегодня будем много читать это послание. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». То есть здесь идет как и описание, где находится Иисус и какое место занимает, так и совет, чтобы мы приступали к этому престолу, который называется престол благодати, престол милости, и чтобы мы получали, для того, чтобы получать к себе милость и обрести благодать для благовременной помощи. Этому учит нас Слово Божие. И то есть это должно стать также основанием нашей веры, основанием наших молитв, чтобы мы знали, куда направляются наши молитвы. То есть дальше мы видим, что... Так, давайте откроем послание евреям, 7 глава, и прочитаем с 21 стиха. «Ибо те были священниками без клятвы, а сии с клятвою, потому что сказано о нем: клялся Господь и не раскается, ты священник во век по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, которые не имеют нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Мы видим, что здесь говорится об Иисусе и о том, какое он предназначение, что он назначен самим Богом, в рамках первосвященника, если это так можно выразиться. И чтобы понять, что происходит на небе у престола благодати, то есть давайте опустимся сначала на землю и посмотрим образ или прообраз того служения, которое происходит в небе. Помните скиния, которая была установлена как место поклонения Богу, как место, где люди могли исповедовать свои грехи, получать прощение. И Господь сказал Моисею: «Исе скиния», да, то есть это... дал Моисею необходимые указания по строительству этой скинии и по тому служению, которое надо там было проводить. И чтобы понять, я хочу вкратце рассказать, что из себя представляла скиния. Я думаю, кому-то из вас знакомо устройство скинии и то, что там проходило, но все же давайте повторим. И послание к еврею поможет нам вкратце тоже, как библейское подтверждение того, что происходило и происходит, поможет нам разобраться в этом вопросе. Значит, скиния представляла из себя большую палатку, которая была окружена забором, который крепился на столбах. Это назывался двор скинии. Скиния делилась на два отделения, то есть святое и святое святых. И вот когда апостол Павел описывает послание к евреям, 9 глава, с 1 по 7 стих, он описывает: «Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем мне нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать благослужение, а во вторую однажды в один год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». То есть апостол Павел описывает служение, которое происходило. Значит, что было? Люди, израильтяне, или те, кто посвятил себя, причислил себя к народу Божию, они могли приносить жертвы за грех. То есть они были установлены животные, которых необходимо было приносить в грех. Они входили с этим животным во двор святилища, во двор скинии, и возлагали на животного руку, и потом своей рукой лишали его жизни. После чего кровь этого животного вносилась во святилище, чем самым условно показывая, что грех этого человека внесен во святилище и как бы имел условное прощение, то есть условное. После этого, то есть в течение года проходила эта процедура, были также благодарные жертвы, которые приносились во всесожжение Господу, были жертвы за грех, были праздничные жертвы, то есть за весь народ, и это все, кровь этих жертв вносилась во святилище. После чего один раз в год, это описывается, то есть мы можем прочитать, Левит 16 глава описывает книга Исход 30 глава 10 стих. То есть мы читаем, что раз в год происходило очищение святилища, то есть это был особый день, в которых все люди, все израильтяне не должны были работать. Они должны были прийти к скинии собрания и, смиряя свои сердца и души свои, они должны были, то есть, участвовать в этом служении, которое происходило. Значит, что происходило? Брался телец, и его заклали, брали его кровь. Также брались два козла, о которых бросался жребий, то есть жребий для Господа, и жребий, как для другой, который оставался, был козлом отпущения. Это тоже, это все я вкратце рассказываю, чтобы объяснить значение этих символов, которые происходили. Что же дальше происходило? Козел, который для Господа заклался, его кровь и кровь тельца бралась и вносилась во святилище и во святое святых, где находился ковчег завета. То есть крапилось святилище, крапился жертвенник перед святилищем, и в конце концов эта кровь, этой кровью крапился ковчег завета, в котором находились скрижали. После чего это было символическое служение, которое указывало на очищение святилища. Это значит, что
все грехи, которые в течение всего времени вносились во святое, они посредством этой крови вносились во святое святых. То есть и после того, как эта церемония была завершена, священник выходил, возлагал свои руки на козла отпущения, его звали Азазель. То есть это нам до нас дошло, что имя этого козла Азазель тоже очень важное имя, которое мы рассмотрим. После чего с одним человеком этот козел уводился далеко-далеко в пустыню, где он оставлялся. И жертвы, которые были принесены, то есть телец и овен, они должны были сжигаться вне стана. То есть их уносили за стан, за место, где находилось, ну, в общем, за город, и там их сжигали. После чего люди, которые это делали, должны были помыть свои одежды, и до вечера они оставались нечистыми. Вот это я вкратце рассказал, то есть я, может, упустил какие-то детали, я вкратце рассказал, что происходило. То есть это все имело свое воплощение в небесном святилище, о чем мы поговорим. То есть все эти символы очень необходимо понимать последовательность, потому что исторические события, которые происходят сейчас, указывают на то, что служение на небе делится на несколько периодов, которые необходимо понимать. Причем, если мы их понимаем, если мы в них, как говорится, родились и живем, то их необходимо не только понимать, но необходимо также знать, чтобы можно было объяснить тем людям, которые этого не понимают или которые противятся этому свету. И поэтому, значит, вернемся к Скинии. При устройстве Скинии мы знаем, что та палатка, которая была с евреями во время их исхода, во время их путешествия к земле ханаанской, она должна была устанавливаться по определенным правилам. То есть она должна была ставиться, вход должен был быть направлен к воротам. Ворота входа в святилище должны были всегда направлены к востоку. Это очень важная деталь, которую необходимо понимать, потому что в древние времена очень много людей, ну, практически все религии, народы поклонялись солнцу. И их поклонение всегда было в сторону восхода солнца к востоку. То есть и в противовес всем этим традициям и обычаям Господь указал, чтобы поклонение было спиной к солнцу. И пророк Иезекииль однажды в 8 главе, когда Господь показывал ему мерзости, происходящие среди народа израильского, обратил внимание, что 25 мужей стояли спиной к святилищу и кланялись к востоку, то есть указывая, что это место. Потом дальше во дворе находился жертвенник, и дальше была умывальница, что символизировало как сжигание жертвы, которая приносилась за грехи, или как общее всесожжение. Дальше стояла умывальница перед входом в скинию, и священники должны были омываться перед тем, как войти. И святилище закрывало завесом. То есть никто из пришедших во двор, кроме священников, не имел права заходить туда. Входя во святилище, в скинию, то есть что можно было увидеть? Слева стоял светильник с 7 лампадами, в котором ежедневно поддерживалось постоянное огонь. В котором поддерживался огонь, то есть он светил круглые сутки. Справа, то есть был стол с хлебами предложения. Это все символы, которые я вкратце описываю, но потом мы с вами объясним суть этих символов, почему так важно понимать. И перед входом во святое святых, то есть перед завесой, которая разделяла святилище на святое, святое, святых, стоял жертвенник курения, золотой жертвенник курения. Дальше завеса, отделяющая святое, святое, святых, на которой были изображены херувимы. И вот, когда раз в год священник, первосвященник входил за эту завесу, то он должен был входить туда с золотой кадильницей, в которой было взято угли с жертвенника, то есть и положенное курение, для того, чтобы он ставил эту кадильницу на престол благодати, на ковчег завета, чтобы дым, исходящий от этой кадильницы, сокрывал славу Божию, чтобы ему не умереть. Когда священник входил раз в год, то Господь открывал ему свою славу и свое благоволение к тому. То есть, если он прощал грехи народа, то священник узнавал об этом, о освящении с правой стороны. Если каким-то образом грех был не прощен, то херувим с левой стороны на крышке ковчега давал ему это знать, то есть через особое освящение, после чего священник выходил и объявлял народу волю Божию. Также мы знаем, что был один человек, который мог входить во святое святых в любое время, когда в этом была необходимость, это был Моисей. Моисей. И также, что сопровождало скинию собрания во время всего путешествия? Столб огненный и столб облачный. То есть ночью светился огонь, и днем стояло облако, то есть что говорило о присутствии Божьем и внушало страх всем остальным народам. То есть, я думаю, в наше время этот страх бы присутствовал также и среди нас. То есть, видя такие сверхъестественные проявления. Это я вкратце объяснил, что происходило в святилище. Теперь давайте обратимся. Я заявил, что служение в святилище делится на три части. Сейчас нету святилища и нету храма, в котором происходит, нету ковчега завета, то есть мы, может, он есть, где-то спрятан, до сих пор не найден. Ну, то есть мы видим, что всех этих форм земных не существует. Но мы знаем, что все это было прообразом небесного, прообразом совершенного. Как были несовершенны люди, которые проводили служение, как была несовершенна эта скиния, и все жертвы, указывающие на нечто более совершенное, мы знаем, во Христе Иисусе все это нашло свое исполнение. И, я хочу добавить, находит свое исполнение. И вот святилище, то есть скиния или святилище, оно открывает нам очень важные стороны. То есть оно открывает нам, первое, план спасения человека. То есть было грехопадение, после грехопадения человеку должен был план спасения, как, через какие обряды, символы он может спасти. Дальше открывался характер Бога. Через служение в этом святилище открывался характер Бога. И это святилище указывало на миссию Иисуса Христа. И самое главное, что это святилище, это скиния было Иисусом Христом. То есть, я думаю, мое последнее заявление, оно как бы может вызвать у кого-то много вопросов. Святилище, та земная скиния, была моделью плана спасения, она была моделью Иисуса Христа. То есть, что происходит? То, что происходило во святилище, мы находим исполнение в Иисусе Христе. Мы находим исполнение в плане спасения в том, что сейчас происходит на небе, и также мы находим то, что происходит в Иисусе Христе. Давайте разберемся. Святилище окружал забор, то есть по Божьему преднамерению, указанию, святилище располагалось в центре стана, и стан ставился где-то на расстоянии 1 километра. То есть была открытая территория между станом и святилищем. То есть я примерно указываю эти расстояния. И то есть оно было видно со всех сторон около. И значит, и человек, который шел в святилище, он был виден всем. Но когда человек заходил во двор святилища, он скрывался от всех. Видим ли мы это исполнение в Иисусе Христе? Он отделен от нас, он отделен вот этим таким прообразным расстоянием, но придя к нему и войдя в его присутствие, мы скрываемся от мира. Вся наша жизнь, она скрыта в Иисусе Христе. Иисус Христос ее знает. То есть вот эти стены, окружавшие скинию, они закрывали от глаз того, что происходило внутри. То есть увидеть то, что происходит внутри, можно было только попав вовнутрь. Дальше что происходит? Человек, приходивший туда, приносил жертву за свои грехи. Что символизирует эта жертва, которая сжигалась на жертвеннике, или туп, который сжигался на жертвеннике? Как же это были жертвы благодарности? Что это символизирует? Это наши молитвы за прощение грехов. За прощение грехов. Дальше, что происходило потом? Священник брал эту кровь и вносил, то есть, но перед тем, как войти во святилище, он должен был омыться в умывальнице. Что символизирует вода в умывальнице и умывальнице? Она символизирует Духа Святого. Как подсказывает, она символизирует освящение посредством Духа Святого. Она символизирует собой то, что человек в Иисусе Христе получает это освящение, готовность к тому, чтобы вести служение дальше. Знаете, я хочу разделить служение святилища на 4 временные стадии. То есть я эти стадии разделю так. Первая стадия – это служение во дворе, то есть принесение жертвы и все, что происходило во дворе. Вторая стадия – это служение во святом святых, во святом, в том отделении, в которое вносились жертвы за грех. Третья стадия – служение во святом святых. И четвертая стадия – возложение всех грехов на козла отпущения и вывод его в пустыню. То есть эти все 4 временные стадии нашли исполнение в нашей истории. Каким образом? То есть первая стадия служения во дворе – это было предназначено для евреев и для тех, кто решит принять эту религию, посвятить себя на служение Богу, то есть стать частью иудейского народа, израильского народа. То есть вот эта временная зона, она касалась двора святилища и все, что там происходило. То есть она закончилась жертвою Иисуса Христа. Я скажу, почему. Почему? Давайте откроем Евреям 9 глава и прочитаем, как Слово Божие подтверждает это. Евреям 9 глава, 8 стих. им Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Здесь апостол Павел указывает, что до тех пор, пока была скиния, было служение в храме, то есть еще не было открыт путь во святилище. Что он имел в виду? То есть все служение, которое производилось с людьми, оно было вне святилища, во дворе святилища. То есть вне двора был весь остальной мир. То есть были все те люди, которым это было неинтересно, или которые были не хотели, или которые противились. То есть внутри двора вот происходила вот эта как бы стадия вот этого еврейского, история еврейской религии, вот то, что мы с вами объяснили. То есть план спасения касался только двора. Это очень важно понимать. Почему? Я сейчас объясню. Дальше мы читаем следующий, 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И давайте еще 24 стих тут же. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, но по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божие». Вот знаете, когда изучаешь послание к евреям, вот, можно обратить внимание, что апостол Павел писал о служении в святилище, которое началось с момента вознесения Христа на небо, когда он предстал перед Отцом и вошел в святилище, небесное святилище, как первосвященник. Во святилище, обратите внимание, апостол Павел не пишет о служении Иисуса Христа во святом святым. Он пишет о той стадии, о той временной стадии, которая перешла от служения ко двору, то есть то, что было во дворе, да, то, что было предназначено для людей, оно перешло во служение во святое. То есть во святилище, в отделение, называемое святое. То есть и сам Христос говорит об этом. Давайте прочитаем Откровение, 3 глава. Книга Откровения, 3 глава, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Здесь Христос говорит об открытой и закрытой двери, которую Он отворяет и затворяет. Со смертью Иисуса Христа, с Его вознесением на небо, все жертвы, все служение в земной скине потеряло смысл. Оно перешло в стадию небесного, потому что, как учит нас Библия, Христос приступил ко второй части служения со своей кровью, войдя во святое, для того, чтобы уже предстать перед Отцом как наш первосвященник и быть ходатаем. Обратите внимание, вошел во святое, он открыл ту самую дверь, которая до этого момента была закрыта, через которую ни один человек не мог войти туда. То есть людям необходимо было приносить жертвы за свои грехи, необходимо было приходить в Иерусалим, необходимо было, чтобы было место. То есть они не могли делать эти святилища по всей земле, там, в других странах было определенное место. То есть с момента смерти Иисуса, Его вознесения на небо, эта дверь закрылась навсегда. Иудейский народ, который не увидел в этом знамения, они продолжали свои бессмысленные традиции, смысле оно не было уже той жертвы за грех, который указывал на Иисуса Христа, потому что образ встретился с реальностью. Дальше Христос вошел во святое. Слушайте внимательно, это очень необходимо понимать. Он вошел во святое, чтобы предстать перед со своей совершенной жертвой. То есть, что происходило среди его учеников и последователей. Они вошли за ним посредством того учения, которое он преподал, посредством его крови, они получили право на вход во святилище. Мы знаем, что во святилище могли входить только священники. Но апостол Павел в одном из посланий нас называет родом избранным царственным священством. То есть, кто получал право войти за Иисусом во святое? Те, кто принимал его жертву, те, кто объявлялся согласно Писанию священником, то есть это каждый из тех людей, кто принял его как своего спасителя. То есть интересно, что во святом мы что видим? Мы видим слева светильник. Что символизирует светильник? Слово Твое, светильник в ноге моей и свет в стыде моей. Об этом пишет Псалмопевец. Иисус говорил, я есть свет истина. Ой, я есть свет миру. Да, я есть путь истинной жизни. Кстати, я еще хочу немножко вернуться назад. Когда я сравнил святилище с Иисусом Христом, знаете, сам Христос сравнивал себя со святилищем. Помните, Он говорил, разрушьте храм сей, и я в 3 дня что сделаю? Воздвигну его. О чем Он говорил? О храме тела своего. То есть Он говорил о себе, Он говорил о том, кто Он есть. То есть, знаете, эти такие образы, которые человеческим умом трудно понять. То есть сопоставить символы, кажется, что-то невнятное. Но Библия очень ясно дает определение, находим ли мы в Иисусе через жертву, то есть жертву, которую мы приносим через нашу молитву. Да. Находим ли мы очищение посредством Святого Духа? Да. Входя в святилище, мы встречаемся со Словом Божьим, со светильником. Что такое Слово Божие, светильник? Что такое светильник? Это откровение Божьей воли. Справа мы видим хлебы предложения. Иисус что о себе говорил? Я хлеб жизни. Он говорил, что чтобы мы вкушали этот хлеб, чтобы мы вкушали его ежедневно. И дальше жертв мы видим, что во святом жертвенник, золотой жертвенник курения. Это как молитвы святых. То есть курение символизирует из себя молитвы святых. То есть те наши молитвы, которые как благоухание благоприятное восходит к престолу благодати. Да, через Иисуса Христа. Все это возможно только через Иисуса Христа. То есть я извиняюсь, если я что-то упущу. Знаете, это такая тема, ну, довольно-таки серьезная, но если ее понимать, то все выстраивается очень-очень, ну, одно из другого выходящее. И вот, значит, служение Христа во святом, оно ограничилось определенным временем. То есть оно ограничилось определенным временем, которое оно должно было совершаться. То есть что происходило? Все люди верующие в Иисуса Христа получали оправдание по вере в Него. От них не требовалось более того, что им было открыто. То есть от них не требовалось каких-то особых знаний. Они принимались по вере согласно того света, который имели. То есть мы знаем, что в то время Слово Божие в виде Библии оно было доступно не всем, а порой его вообще не было. Устно передавали свидетельства, как первые апостолы, мы знаем, они устно несли Евангелие в мир, и росли церкви, люди обращались к Богу, и были великие знамения. И Бог по своей милости предусмотрел, чтобы вот в этой временной зоне служения Христа во святилище мог спастись каждый человек, исповедующий Христа своим Господом. То есть на людей не возлагались какие-то особые обязательства, то есть потому что дверь, ведущая к чему-то особому, была закрыта. И когда этот временной период должен был закончиться? То есть вопрос, еще такой вопрос, который задают, то есть зачем вообще святилище должно было очищаться, зачем туда, то есть необходимо было вносить кровь, оно же на небе, там на небе мы знаем все чисто, не найдет туда ничего нечистого. То есть апостол Павел, он пишет о том, что в девятой главе, в 23 стихе. Так, сейчас. Евреям 29 глава, 23 так. Итак, образы небесного должны были очищаться с ними, само же небесное, лучшими сих жертв. 9 глава, 23 стих. То есть апостол Павел говорит, что небо также нуждается в очищении. И что происходило в небе, когда Христос находился во святом? Грехи всех верующих, то есть возлагались на Него и вносились во святилище. И оставались там. То есть до тех пор, пока Христос не перешел к третьей стадии своего служения. То есть пока он не вошел во святое. И скажите, вот мы знаем по Ветхому Завету то, что святилище раз в год должно было очищаться. То есть и святилище раз в год очистится. Встречаем ли мы где-то такое утверждение, что пророчество о том, что небесное святилище должно очиститься? То есть мы встречаем его в пророчестве пророка Даниила. Давайте откроем 9 глава. Восьмая глава пророка Даниила. То есть я знаю, что многие из нас знают все это, и мы это повторяем для того, чтобы утвердиться в нашем знании, для того, чтобы наполнить, и для того, чтобы иметь совершенную радость. Восьмая глава, 14 стих. И сказал мне: на 2300 вечеров и утров, и тогда святилище очистится. То есть пророку Даниилу было дано видение пророчества, которое он не понял, и которое не понимали очень-очень долго. То есть 2300 вечеров и утров. Мы знаем, что в пророческом измерении исчисление день за год, то есть пророческий день имеет год. Спрашивается, почему Богу необходимо было скрывать пророчество, вот, ну, маскировать пророчество под такие исчисления. Представляете, если бы он сказал Даниилу 2300 лет, и тогда святилище очистится. То есть представляете бы состояние тех, кто жил в то время и после, то есть они бы считали это, ну, при нас это можно, то есть пусть наши внуки об этом думают. Знаете, Господь в своей мудрости сокрыл смысл, во-первых, чтобы до определенного времени это значение было непонятно людям, но в определенное время, во время, когда эти пророчества должны были исполниться, то есть то тогда он открыл их значение своим рабам, и они, объяснив эти пророчества, поняли, что они должны сбыться в это время. И вот мы читаем 2300 вечеров утра, то есть 2300 лет, они начинаются с определенного времени. То есть они начинаются со времени. Это в 9 главе мы читаем объяснение, где ангел пришел для того, чтобы объяснить с 24 стиха. То есть как бы он отрезал от этого пророческого периода даты, которые указывали на пришествие Христа, на окончание его служения, то есть о переходе служения в определенную стадию, то есть во святое, и они указывали на переход служения от святого в святое в святых через очищение святилища. Читаем. 70 седмин определено для народа Божьего, то есть 490 лет. 490 пророческих дней. И святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин, 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. То есть в 457 году до нашей эры вышло окончательное постановление от Артаксеркса, о котором мы можем прочитать в 7 главе книги Естра. Там указывается время, в которое это вышло, все указывается также. Рекомендации необходимые было, что сделать для восстановления этого города. И эта дата, историческая дата, она приходится на 457 год до нашей эры. То есть, прибавив к этому 490 лет и отняв одну седьмину до Христа Владыки, то есть до помазания Иисуса как Христа, как Мессии, Святым Духом, мы получаем 27-й год нашей эры, если вот нашим современным языком выражаться, после чего через, как написано, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет город и святилище разрушены. Так, и утвердит завет для многих одна седьмина, то есть последняя седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошение. Здесь утверждается, что за последние 7 лет этого пророческого периода, то есть 3,5 года, произойдет жертва, которая положит окончание всем жертвоприношениям, и еще для народа Божия будет отведено 3,5 года, то есть и через 3,5 года время, определенное для народа Божия, время благодати закончится навсегда. Согласно пророчеству, которое, то есть они потеряют статус особого народа, то есть не потому, что это предсказал Бог, а потому, что они сами это захотели. Через побитие Стефана камнями израильский народ окончательно потерял статус народа Божия. После этого, то есть они уже никогда не будут называться им. Никогда. То есть народ Божий статус приобрели те, кто верует в Иисуса Христа, независимо от национальности, цвета кожи, места расположения. Мы знаем, что после этого события Евангелие стало распространяться среди язычников. И язычники получили особую благодать, то есть называться детьми Божьими и быть причисленными к народу Божьему, как семя Авраама и по обетованию наследники. И значит, вот это пророческое указание 490 лет до побития Стефана камнями есть, остается 1810 лет. Да, если мы прибавляем... Нет, подождите. То есть, да, 1810 лет остается. Если мы прибавляем, получаем 1844 год. Интересно, что библейские пророчества настолько точны, что пионерам, которые изучали во время исполнения этих пророчеств, они даже могли вычислить точную дату, когда произойдет это событие, святилище очистится. Единственная ошибка была в том, что сначала они перепутали даты, вместо октября они ожидали весною, то есть, но потом, когда это событие прошло, они увидели подтверждение, что оно должно было задержаться, но оно исполнится. И когда они вычислили точную дату, она пришлась на 22 октября 1844 года. И ошибкой было то, что святилищем, то есть называли землю. Они поняли, что должно произойти что-то, что очистит землю. Что это могло быть? Одно единственное. Пришествие Иисуса Христа. И все его ждали. И оно не совершилось, потому что то есть ждали неправильное событие, правильное событие в неправильном месте, то есть имея неправильную трактовку, но через изучение библейских пророчеств они поняли, что то событие, которого они ждали, совершилось. Христос перешел к заключительной части своего служения, к третьей стадии своего служения, он вошел во святое святых. И не с кровью козлов, и не с кровью овнов, а со своей собственной кровью. После чего время определенное, то есть стадия определенная служением во святом, она закрылась для всего мира. И Христос, знаете, Христос любил повторять такие слова: «Следуй за мной». Касаются ли эти слова и нас, как народа Божьего? Касаются. В определенное время Он сказал: «Следуй за мной, вы святое, куда я приду со своей кровью». Верующие в Него последовали. Они, может, даже и не понимали, где находится Иисус, то есть, или им было недоступно та информация, которая доступна нам, и они с верой вошли. К этому можно причислить абсолютно все протестантские деноминации, которые существовали в то время. Они принимались Богом, они были вместе со Христом во святом. Но когда исполнились пророчества, произошло нечто удивительное. Эти деноминации отвергли свет, посланный в их жизнь. Отвергли как деноминации, так и отдельные личности. То есть они отвергли исполнение пророчеств Даниила как очередной переход этапа от служения Христа во святом и святой святых. Это очень важно понимать. Почему? Потому что эти деноминации, они существуют до сих пор. Они основывают свои убеждения, учения на доктринах, на протестантских, на истинных доктринах того времени. То есть свет для определенного времени, он являлся насущным и правильным. То есть и Господь судил людей согласно этого света. И то, что стало происходить во святом святым, никоим образом не могло влиять на тех, кто жил в то время до этого периода. Или тех, кто не был просвещен относительно того, что происходит. И когда Христос вошел во святое святых, дверь, ведущая во святое, закрылась навсегда. То есть Христос приступил к окончательной стадии своего служения в плане спасения человека. Сейчас он находится по пророчествам Даниила во святом. Апостол Павел о святом святых. Апостол Павел не писал об этом, потому что в то время Христос находился во святилище. Он очень много об этом пишет. И мы видим, что сам факт перехода Иисуса Христа в это отделение небесное, к этой стадии небесного святилища, он несет в себе какие-то определенные обязательства. Это значит, все, что происходило во дворе, все, что происходило в скине, оно осталось, оно имеет тот же самый смысл, но плюс к этому. То есть мы не можем ограничить свою веру теми, тем, что происходило в этих служениях в нашей жизни. Мы не можем через наше исповедание грехов, через вкушение хлеба жизни источником свет Слова Божия, мы не можем предстать перед Богом совершенными, потому что вход во святое святых открыл окончательную волю Бога ко всему миру, к своему народу. Войдя во святое святых, что мы там видим? Ковчег Завета и золотую кадильницу с курением. То есть вот эти два символа, открывая ковчег Завета, мы видим, что там находятся заповеди Божьи. С этого момента, с 1844 года, когда Христос вошел во святое святых, заповеди Божьи приобрели, то есть тот самый смысл, который изначально влагался в них. То есть они предстали во свидетельство всему миру как непреложный закон Божий. И то, что в сердце этого закона находится послушание Богу, исполнение Его воли и заверение о том, что Бог Творец неба и земли, мы находим его в четвертой заповеди, оно указывает людям на истинный путь спасения, определенный для всех, кто это понимает. Я надеюсь, я не сложно сегодня говорю.
Нет,
то есть все вот эти символы, я скажу, ветхозаветные символы, то есть если начать их изучать вот из определенного смысла и цели, я скажу, они могут показаться непонятными. Но когда мы смотрим в свете исполнившихся пророчеств и того, что сейчас происходит, и почему я считаю эту тему важной, необходимой, правильно понимать ее, потому что мы хотим мы того или нет, мы столкнемся с противостоянием, мы столкнемся с нападками на святилище, потому что кроме нашей церкви эту истину не принимает никто. То есть истину о святилище, о служении Христа в святом святых, мне это странно, то есть для меня это как вот я в этом, что говорится, вырос, и для меня это настолько нормально, что я даже не понимаю, что может быть иное. И знаете, мы очень часто можем задать вопрос, неужели вот эти люди, которые праведнее меня во всех делах, и вера их больше, чем моя, неужели они погибнут? То есть окончательный приговор мы не можем выносить никому и не должны этого делать. То есть потому что то, что произошло на небе, и самое интересное, что там произошло не только вход Христа во святое святых, там произошло очень интересное событие, о котором также пророк Даниил описывает. Давайте вот вернемся к тому самому стиху, 7 глава пророка Даниила, который мы зачитали, и прочитаем его дальше, до конца. Где он описывает престол Божий, и с какой целью он был установлен. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». И внимательно читаем. «Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». Мы видим, что это пророчество Даниила указывает на начало суда. И в 14 книге Откровения мы можем прочитать интересный стих, то есть 7 стих, который тоже ангелы, летящие по небу, то есть говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и восстайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть ангелы указывают, что наступил час суда. Давайте проведем, вспомним, что происходило во время служения в земной скине раз в год. Как назывался этот день? Йом-Кипур его назывался евреями. То есть я не нашел в Библии этого названия. Йом-Кипур, то есть это уже как... Ну, оно до сих пор существует, этот праздник. Судный день. То есть день, который Бог производил суд над своим народом и выносил приговор. То есть... Суд был не над тем миром, который окружал евреев, не над теми язычниками, которые были вокруг, а суд был над теми, кто в течение этого года вносил, то есть каялся в своих грехах и посредством крови животных вносил эти грехи через веру во святилище. После чего все эти грехи брались и переносились во святое святых. После чего в святом святых один раз в год происходил суд, судный день, во время которого все должны были смирять свои сердца. Знаете, этот судный день начался сейчас, в 1844 году. Это особое время, в которое мы живем, называется судным днем, в которое Бог призывает нас смирять свои сердца, то есть прислушиваться к Его воле, исполнять ее в своей жизни. Волю, выраженную как в Его законе, так и в плане спасения через праведность Иисуса Христа по вере. То есть как мы можем следовать за Христом? Буквально? Нет. Мы не можем находиться в присутствии Божьем, мы умрем. Мы можем входить как во святое, так и во святое святых, только по вере в Иисуса Христа, что мы, веруя, входим туда. Что произошло, когда настал этот день? Престол Божий, который был во святом, да, Бог на огненной колеснице переместился во святое святых, после чего Иисус вошел за завесу во святое святых, где и ныне предстоит перед престолом благодати уже окончательное служение, после чего вход для верующих во святое закрылся, и он открылся во святое святых. Что произошло дальше? Люди, которые не приняли этот свет, они продолжали приходить во святое. Им не нужен был закон, им не интересно было, что на небе начался суд, им достаточно было, их удовлетворяло то служение, которое имели. Они стали приходить туда, но там не было Бога. А знаете, где нет Бога, кто там появляется?
Сатана.
Он появляется, и чтобы быть похожим на Бога, он подделал, да, дал людям подделку. То есть форма служения сохранилась, но не было Божьего благословения на этих служениях, то есть не было печати Божьей на этих служениях. Поэтому разум тех людей, которые не вошли во святое святых, он помрачился. И он уже никогда не сможет быть восстановлен до тех пор, пока люди будут там оставаться. То есть это происходит и до наших дней. Почему я так упорно на это указываю, потому что мы встречаемся и встретимся обязательно с представителями тех, кто до сих пор продолжает следовать за Христом во святое, куда его нет, туда, где его нет. Далее, во святом святых судный день. Мы знаем, суд начнется с Дома Божьего. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих, он пишет, что суд начнется с Дома Божьего. Сейчас на небе происходит суд, который начался с тех самых праведных, имена чьих были записаны в книгу жизни. То есть, когда человек заявил о своей вере в Иисуса Христа, его имя было вписано в книгу жизни. После чего напротив этого имени были записаны все дела. И вот на следственном суде, который сейчас начался, который начался над мертвыми, над теми, кто своей верой, да, утвердил свою принадлежность к Богу, да, и своими делами доказал это, дела этих людей начинают рассматриваться в первую очередь. И тогда имена каждого, сначала умерших, да, произносятся, и Христос, рассматривая жизнь, записи в небесной книге, в книге жизни, Он выносит приговор. Приговор заключается в таких словах. Первое. Кровь моя, то есть очищение грехов этих людей посредством их крови, сравнивая жизнь человека, его веру, его дела, то есть и он объявляет, что этот человек, я принимаю этого человека, и моя кровь омывает все его грехи, и те грехи, которые были записаны напротив его имени, изглажены. Но если там находится какой-то нераскаянный грех, то есть не будем перечислять, что это может быть, или последующее отрицание Христа и уход из народа Божьего, ну как отречение от Христа или непослушание Христу через исполнение Его воли, то Христос молчит. И тогда грехи этого человека посредством своих грехов, его имя удаляется из книги жизни. Этот человек объявляется непригодным для вечной жизни, для воскресения праведников. То есть в какое-то время грехи всех умерших будут рассмотрены, и суд над мертвыми перейдет к суду над живыми, то есть над нами с вами. И все мы, сидящие здесь, или те, кто находится по вере в Иисуса Христа, все когда-то предстанут во святом святых. Когда это произойдет, мы не знаем, но мы знаем точно. И тогда через приговор, который там будет утвержден, наша вечная участь будет решена. Но мы не будем об этом знать, в какой момент это произойдет. Но когда-то этот момент настанет. И настанет он обязательно. И мы живем в этот судный день, в который Бог призывает нас смирять души наши. Знаете, я хотел такую маленькую деталь как бы затронуть. В последнее время очень много споров идет о ношении украшений. Знаете, я не хочу из этого выставлять догму, но я хочу в свете святилища того, что происходит на небе, придать как бы правильное значение важности понимания этого вопроса, когда происходил. То есть в Библии мы найдем много подтверждений тому, что Бог одобряет ношение украшений, и Он даже сам любит украшать кого-то или что-то. То есть и есть такие стихи, как, например, «Забудет ли невеста украшения свадебного наряда своего», или как он описывает, да, жену, и описывает, как он влагал там перстни, там сережки в уши и прочее, прочее. То есть мы можем найти очень много противоречий, но интересно, что в судный день люди, пришедшие к скинии собрания, они не должны были иметь этих украшений. Помните, когда народ согрешил, когда они создали себе идола, да, и Господь сказал, что я уничтожу их. Это Исход 33 глава, 5 стих. Он что сказал? Давайте прочитаем. То есть я просто хочу обратить внимание, что некоторые вопросы, которые были неактуальны до определенного времени, обретают совершенно другой смысл в наше время. То есть 33 глава, 5 стих. «Ибо сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. И вот когда народ смирялся, они должны были предстать перед Богом в чистой одежде. Они не должны были заниматься ничем, что отвлекало их, то есть какими-то делами. Они должны были снять с себя все украшения, то есть и ждать, когда выйдет священник и объявит волю Божию. То есть и мы знаем, что в наше время этот свет, он имеет определенное значение. То есть я не хочу указывать на обязанности кому-то по отношению этого света, каждый пусть решает сам. Просто в свете, в вопросе света, исходящего от святилища, очень многие вопросы решаются очень быстро и очень правильно. То есть когда мы понимаем то, что происходит там, когда мы верой следуем за Христом, понимаем, что происходит там, наши грехи, они вносят сейчас во святое святых. Они остаются там, во святом святых. Хотя Христос освобождает нас от этих грехов, но они остаются там. Они остаются до того самого момента, когда приговор каждого будет вынесен Богом. После того, когда Христос закончит свое служение, после этого Он отбросит золотую кадильницу, произнесет «Совершилось», после чего дверь во святое святых закроется навсегда. И Христос перейдет к четвертой стадии своего служения. Выйдя из святилища, Он возложит все исповеданные грехи. Он вынесет их из святилища и возложит их на родоначальника, на сатану. То есть тот самый козел отпущения, имя которого Азазель, да, символизирует сатану. То есть мы это понимаем это так, но есть люди, которые считают, что это тоже Христос. Знаете, когда получается что-то непонятное. То есть Христос себя, ну, снимая грехи со своего народа, вновь их возлагает на себя. Но когда мы видим, что сатана должен отвечать за грехи тех людей, которых он вел в соблазн, и которые покаялись в своих грехах, то все предстает перед нами в правильном свете. То есть сатана будет отвечать за те самые грехи, которые мы сделали, попав под его влияние, которое мы совершили, находясь под его влиянием, которое мы совершили по неведению, скажем, или по ведению, когда мы отвергали свет и избирали князя тьмы своим представителям, но потом по Божьей милости мы вновь обращались к Богу, и Он прощал нас этот грех, снимал нас, с нас этот грех. И Он в конце концов возложит его как на сатану. И сатане придется отвечать за все наши грехи. Почему он так активно борется с верующими? Он не хочет нести ответственность за их грехи. Он не хочет отвечать за эти грехи и платить за них. И поэтому в его интересах, чтобы каждый верующий, каждый истинный совратился и сам стал ответственным, сам стал за свои грехи. Поэтому он ведет такую ожесточенную борьбу, зная, что ему осталось мало времени. Но у нас есть Господь, который предлагает нам спасение, который предлагает нам поверить в Него, принять Его праведность. И благодаря Его праведности быть спасенным. То есть и соблюдение заповеди Божьей, оно необходимо. Я в конце затрону немножко эту тему. То есть, к примеру, такая ситуация. Я встречаю на улице ребенка, начинаю с ними беседовать. Вдруг подъезжает полицейская машина, мне одевают наручники, везут меня в тюрьму. да, по прошествии какого-то следствия меня приводят на суд, и судья мне объявляет, то есть вы признаетесь невиновным, потому что у нас нет закона, который бы говорил о том, что с детьми на улице запрещено общаться. После чего меня выпускают. Знаете, где нет закона, там не может быть и суда. Вы видели какой-нибудь суд без закона? То есть, знаете, довольно глупо выглядела бы ситуация, если бы верующие, да, пришли на суд или неверующие, им сказали, а знаете, у нас нет закона, по которому мы могли бы вас судить. Ну, суд, он как бы надо было какую-то форму соблюсти. Знаете, довольно глупая ситуация. Так вот, путь во святое открывает нам духовность закона Божьего. Оно открывает нам необходимость исполнения этого закона посредством силы Иисуса Христа. Он сказал, и в последние дни, то есть в наши дни, заключу с домом Израилем иной завет. То есть вложу законы мои в сердца их и напишу их. То есть это пророк Иезекииль, да, какая 33-я, сейчас 36-я глава, давайте я прочитаю. То, что Иезекииль, 36 глава. Вложу внутрь вас, 27 стих. Нет. Так. 26, 27 стих. Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Знаете, Бог наберет на себя ответственность за исполнение этого обещания. Он обещает, что Он сам своей рукой напишет закон, свой закон в наше сердце. Если мы этого захотим, если мы об этом попросим, если мы в это поверим, и тогда Он сам своей рукой вписывает этот закон на скрижали нашего сердца. И тогда мы исполняем его не как заповеди Божьи, а как свои желания. Тогда Он даст нам мудрость исполнять Его заповеди правильно, не нарушать их. И это является определяющим фактором в последнее время перед пришествием Христа. Много хороших людей, много добрых дел. Много всего того, чего, может быть, нам надо научиться, но послушание истине, послушание заповедям, послушание четвертой заповеди, а соблюдение субботы, она будет являться, она является критерием, по которому Господь будет определять вечную участь каждого человека. Это не мое решение, это не наше решение, это воля Божья, которая открывается нам во святом святых, которые открываются каждому человеку. Иисус приглашает, следуй за мной. И я приглашаю вас последовать за Ним, святой святых, и оставаться с Ним, и слушать слова Его, которые Он открывает нам посредством Библии, посредством своего учения. И тогда радость спасения, тогда мы будем иметь. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Тогда воля Божия исполнится в нашей жизни, и наши характеры прославят Его как своего Творца.